нашей студии есть гость. Это Анатолий Худяков, адвокат семьи Ноздровских. Немножко я напомню, что происходило на этой неделе. Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей Юрия Росошанского, которого подозревают в убийстве юристки Ирины Ноздровской. Такое решение суд принял 18 января, оставив в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, Росошанский будет под арестом до 8 марта этого года. Защита просила суд изменить меру пресечения на домашний арест, и во время заседания апелляционного суда защита Росошанского, который ранее признал вину, заявила, что тогда он оговорил себя. Собственно, о том, как сейчас проходит это судебное разбирательство, мы и будем с вами обсуждать, Анатолий. И прежде всего, хотелось бы понимать, чем сторона защиты Росошанского объяснила это заявление, когда о нем стало известно, и как это может повлиять на дальнейшее разбирательство.
Добрый день всем радиослушателям. Дело в том, что сторона защиты аргументировала свою позицию, собственно говоря, теми результатами следственных действий, которые уже провел орган досудебного расследования, тем материалом, который уже собран. По их мнению, он является несостоятельным, который не указывает на, скажем так, полную вину Росошанского. Но в то же время хочу заметить, что на данной стадии досудебного расследования суд не вправе давать анализ тем материалам, которые собраны, собственно говоря, органом досудебного расследования. В данной ситуации это Следственным управлением Киевской области и Следственным управлением Вышгородского управления национальной полиции. Поэтому на сегодняшний день рассматриваем всего лишь риски, ну, то есть для того, чтобы понимать, нужно человека определить на 60 дней в СИЗО или же, допустим, отправить на домашний арест, суд...
Изменить меру пресечения.
Да, изменить меру пресечения, суд оценивает риски в своей совокупности, учитывая, что Юрий Росошанский, он признал, скажем так, он признал вину, не покаялся, и он был согласен с... тем обвинением, которое ему выдвинуто.
Более того, он говорил о том, что давление на него не осуществлялось.
Ну, как бы да. Здесь позиция защиты уже немножко изменилась. Сказал защитник Цыбенко, если не ошибаюсь, адвокат, о том, что Юрий Росошанский перед задержанием и перед допросом 3 дня не спал. То есть он якобы об этом сообщил на допросе, который происходил ночью 8 числа.
И вследствие этого это как был повод, да, для того, чтобы сейчас подобное заявление вообще появилось. Ну, то есть это как возможный риск того, что именно в ходе того, что в таких обстоятельствах, да, были его признания зафиксированы, поэтому, может быть, он себя оговорил.
Его признания были зафиксированы, это раз. Второй момент, он четко указал, как он прятал вещи Ирины, как он уничтожал их. То есть он четко дал алгоритм своих действий. Насколько этот алгоритм соответствует истине, скажем так, не правде, а истине. Мы посмотрим немножко дальше. То есть рано сейчас говорить о том, что преступление раскрыто. Есть всего лишь лицо, которому выдвинуто подозрение. То есть суд оценит... это подозрение, суд оценит доказательную базу и будет понятно, то есть является ли Дмитрий Росошанский участником этого уголовного жестокого преступления, является ли он один участником, или же у него есть сообщники, или же вообще, ну, то бишь, Юрий Росошанский, да, то бишь, возможно, просто назначенный человек, который должен будет отбыть наказание. Ну, возможно ли такое? Ну, думаю, что возможно.
Что на сегодняшний день известно вообще об обвиняемом Юрии Росошанском, помимо того, что это отец Дмитрия, который был признан виновным в ДТП, вследствие которого погибла сестра Ирина?
Ну, это человек, которому, во-первых, 64 года, во-вторых, это пенсионер, то есть работающий пенсионер, проработавший 30 лет на одной работе водителем в, не помню сейчас точно, Киевэнерго или Облэнерго. То бишь, человек жил в Киеве, после смерти родителей его жены они вроде как переехали в Дымир. Поэтому, ну вот случилась такая беда 30 сентября 2015 года, когда Дмитрий, сын Юрия Росошанского, попал в ДТП, и следствием которого стала смерть Ирины Сапотинской, молодой 24-летней девочки, у которой остался 4-летний на тот момент сын Матвей. Поэтому вот с того момента и началась конфликтная ситуация семьи Рассашанских с семьей Ирины убитой, Ирины Ноздровской.
Известно ли что-то, возможно, это было зафиксировано в материалах дела, о том, что он, когда признавался, признавал вину в убийстве Ирины, о его мотивах личных?
Он, мы смотрели материалы дела, часть, нас не допускают к материалам дела по непонятным для нас причинам.
Хотя должны были уже ознакомиться вы с материалами.
Ну, нельзя так говорить.
В полном объеме или нет?
Должны были, смотрите, есть на стадии досудебного расследования как бы обязанность следствия, следователя или прокурора предоставить материалы уголовного производства по заявлению стороны, либо подозреваемой, либо потерпевшей. Мы как бы дали такие заявления, даже обратились в суд с жалобой на бездеятельность следователя. Ну, как бы на сегодняшний день пока что воза нынче там. То есть у нас идут какие-то позиции со стороны полиции для нас непонятные. Мы, конечно, поддерживали изначально, в начальной стадии, когда шло активное следствие, то есть по горячим следам преступление раскрывалось, мы старались тоже войти в положение, не мешать следствию, как бы для того, чтобы следователи больше собрали материала, потому что для нас это нужно было бы сшивать, тратить время на то, чтобы сшить тома, собрать. Несколько версий отрабатывалось, работало несколько оперативных групп. Каждая группа работала со своим пакетом документов. Поэтому эти документы нужно было бы собрать, сшить и предоставить нам, допустим, да. Мы это прекрасно все понимали и старались не мешать. У нас и была такая позиция, что мы не хотим мешать для того, чтобы было качественное расследование, качественная доказательная база, соответственно, как результат, качественное обвинение. Но на сегодняшний день у нас есть подозреваемый, у нас есть материалы дела, которые от нас почему-то прячут. Прячут, не хотят показывать, или же говорят, мы вам покажем, только вы не фотографируете, не делайте копий. Ну, извините.
Хотя вы имеете право это
КПК
сделать.
КПК абсолютно четко указывает, если представитель стороны потерпевшей или подозреваемый допущен к материалам дела для ознакомления, он имеет право фотографировать, делать копии, выписки и все остальное. То есть это не прерогатива следствия запрещать или разрешать делать копию. Это касательно материалов дела. Мы не видели, мы только видели ту часть, которую предоставлял прокурор в рамках ходатайства об избрании меры пресечения. Поэтому в рамках этих показаний мы видели допрос Юрия Рассашанского, то бишь, что он указывает, как он указывает, алгоритмы действий. У нас очень много было вопросов касательно, там, скажем, его показаний. Но в тот же момент хочу сказать, что очень важным есть следственный эксперимент. То есть это воспроизведение ситуации, да, то есть воспроизведение конфликта. И вот этот следственный эксперимент, очень, скажем так, громкое заявление сделал защитник Цыбенко во время заседания апелляционного суда, когда он сказал, что Рассашанский не донес статиста. То есть это, я считаю, это одна из основ, которая должна лежать в рамках обвинения, которое предъявляется человеку. Статист — это человек, который по своим физиологическим данным, да, он соответствует Ирине. Да, то есть это рост, вес. Рост порядка 152 сантиметров, вес приблизительно там, до 50 килограмм. То есть вот такого человека, со слов Цыбенко, Рассашанский не донес.
Но мог ли он сделать это преднамеренно, чтобы появились сомнения в его причастности?
Смотрите, Рассашанский указывает на то, что в день, когда это все случилось, он был пьян. То бишь здоровый человек, по тому маршруту, который он указал, мы прошлись недавно с коллегами, с группой журналистов, мы прошлись по этому маршруту для того, чтобы для себя понимать, прежде всего, физически, да, то есть насколько это, как это можно пройти.
Давайте объясним, что это за маршрут. Со слов Рассашанского, он убил Ирину на остановке.
Ну, смотрите, давайте я объясню. То бишь, со слов Рассашанского, он с Ириной встретился на остановке. Ирина ему кинула в лицо, значит, что убийца, крикнула, да. Хотя, с моей памяти и участия 2 года в заседаниях, она как бы на Юрия Рассашанского, как бы, ну, сейчас боюсь ошибаться, но я не помню, чтобы она открыто кричала «убийца». На Дмитрия, да. То есть она как бы абсолютно четко говорила «убийца», потому что он причастен к смерти
ее сестры,
да. Поэтому в силу этого Росошанский, будучи в, под действием алкоголя, значит, как он сказал, в два шага переподпрыгнул, ну, то есть там порядка 12 шагов между ними было, по крайней мере, то, что зафиксировано следствием. Он сказал, в два шага подпрыгнул к Ирине, заволок ее в кусты, нанес 3 ножевых ранения, значит, остальные он не помнит. И, значит, он почувствовал, как она обмякла, то есть после этого он закинул ее себе на плечо. Опять-таки, позиция тела на плече, лицом вперед. То есть не лицом назад, да, как удобнее было бы взять. Лицом вперед. Как? Ну, пока нам непонятно. Значит, после этого он прошел по улице, центральной улице, которая проходит через село Демидов, которая оживленная, по которой ездит частный транспорт, общественный транспорт. Он прошел 2 пролета между столбами. То есть в селе это один пролет 25 метров. То есть он должен был пройти 50 метров по улице в 6 часов вечера 29 декабря, когда все люди едут с покупками, когда сумасшедшее движение, все готовятся к празднику, да, время возврата с работы. Плюс ко всему есть информация, что в этот момент в магазине, возле которого якобы произошло преступление, происходила разгрузка товара. Ну, это как бы мы пока опускаем этот момент. Идем дальше. Значит, Росошанский проходит 50 метров в сторону дороги, которая ведет на Киев, значит, по центральной улице Демидова, и сворачивает налево. Это улица параллельно, на которой стоит магазин. На этой улице присутствует порядка 10 домов, где-то 3 с левой стороны и немножко дальше, 7 домов подряд с правой стороны. По этой улице он проходит якобы до конца улицы, это метров 250 где-то, да, то есть вся улица занимает. Он проходит в конец, при этом на него не лают собаки, ничего. В рамках допроса следователь ему задавал вопрос, лаяли ли на вас собаки. Он сказал, нет, никакая собака на меня не лаяла, то есть собаки между собой что-то перегавкивалось. Вот когда мы шли с коллегой, а потом шла за нами съемочная группа с журналистами и Анной Малер, экспертом, криминологом, то есть собаки, ну, просто они разрывались. То есть сказать, что какой-то двор остался без внимания нашего шествия, нашей ходы, как бы, ну, такого не было. Собаки сумасшедшие просто там живут. Поэтому они защищают свой двор, они очень громкие, и пройти как бы просто незамеченным тихонечко еще в 6 часов вечера, когда собака не видит, а слышит только, я думаю, что это нереально, просто нереально.
Именно из-за этих несостыковок вы и ваши коллеги заявляли о том, что сомневаетесь в том, что Росошанский Юрий причастен к убийству Ирины.
Ну, скажем так,
или изначально... Или же у вас есть еще какие-то причины?
Нет, изначально у нас была такая позиция, что никто из нас не знал, чем живет и как живет Ирина, чем она работает, где она, чем занята. То есть я ее исключительно знал по делу ДТП. Мы были давно знакомы, но мы как бы не, скажем так, не дружили в обычной жизни, так что прям как друзья. Поэтому было несколько версий. Ирина там вскрыла тендер Старопетровской школы на 300 тысяч. То есть я знаю, что она раньше работала и занималась то ли в тендерной палате, то ли имела дела с тендерами. То есть она была хорошей специалистом в тендерной документации, подготовке определенных процессов к тендерам. То есть я подразумеваю, что она знала, куда можно посмотреть, как посмотреть, и точечно, как бы, да, то есть что она может увидеть ту или иную махинацию на предмет присутствия.
Какие-то коррупционные риски.
Ну, как бы, да, да. И на фоне, допустим, я понимаю, чего она как бы начала смотреть, потому что у нее возник конфликт с директором Старопетровской школы по недопуску ее и ее родителей, Дуняк Катерины Маркуревны и Сергея Савовича, к ребенку, то есть племяннику, внуку, который учился в Старопетровской школе. Я подразумеваю, что Ирина могла пытаться найти какой-то компромат для того, чтобы с директором школы как-то можно было легче договориться на предмет там, посещения ими школы, участия в жизни ребенка, учебе ребенка. Могло ли это быть? Могло. То есть мы рассматривали несколько версий с коллегами, но версия Росошанского для нас лежала на поверхности. Почему? Потому что даже 27 числа декабря, я имею в виду 2017 года, когда был апелляционный суд по Дмитрию, и когда Дмитрий не вышел по амнистии, его не освободили в зале суда, якобы Юрий Росошанский сказал Ирине, что «ты плохо кончишь». Ну, то есть, когда уже люди начали выходить, все, и вот там такая вот в метушне в этой как бы прозвучала фраза. Но, опять-таки, Ирина никогда не... Это не была первая фраза Юрия Росошанского. этого. Он всегда спокойно, вальяжно, он никогда не эмоционировал. То есть были эмоции там от сопровождающих их людей, то есть друзей там Дмитрия, родственников, соседей. То есть там были разные слова, даже иногда до рукоприкладства доходило. То есть... Юрий Рассашанский, он как бы, ну, говорил, Ирина никогда не воспринимала его слова как бы как необходимость как, каким-то мерам защиты прибегать. Поэтому я не думаю, что она обратила на это внимание. И Рассашанских, семья Рассашанских, это первая версия была, которая бы натолкнула следствие на то, что вот есть прямая угроза, есть мотив, это месть.
Ну вот, как вы правильно сказали, это версия на поверхности, об этом та же Анна Малер говорила тоже в нашем эфире, вот, но нужно рассматривать и другие версии, а рассматривает ли следствие другие версии?
Следствие рассматривает другие версии, опять-таки, какие точно, я думаю, что это озвучена информация пресс-службой, как бы, да, следственное управление, они определяли Дмитрия Ценова, руководителю областного управления национальной полиции, он говорил, что есть пару версий закрытых, которые не подвергаются как бы разглашению, они просто отрабатываются. Поэтому то, что рассматриваются другие версии, это факт, и, ну, я это мог наблюдать, там, допустим, когда еще следствие находилось в Вышгороде. То есть мне об этом было известно. И вот вы спрашиваете, почему именно как бы у нас стало сомнение. Потому что мы с коллегами сразу определили, что если сейчас берется основная, с первых дней, если сейчас берется основная версия Рассашанский и начинает, скажем так, все подгоняться под эту версию, то у нас проблема. То есть есть риск, огромный риск того, что человек, который совершил, или люди, которые совершили это ужасное преступление, они останутся безнаказанными, а Рассашанский просто-напросто будет, не знаю, как... склонен к тому, чтобы взять на себя это преступление. Почему? Да, все просто. Дмитрий, его сын, к которому он очень тепло относится, он его очень любит, находится в СИЗО. Возможно ли договориться с отцом? Я думаю, что любой отец возьмет на себя все угодно. Все, что угодно, как бы, да, лишь бы его сын оставался в здравии, там, ну, скажем так, в нормальных каких-то.
Но уже известно, по крайней мере, про одну экспертизу ДНК, и согласно которой под ногтями Ирины нашли вот какие-то частички кожи Юрия.
Смотрите, я не буду как бы говорить, там, комментировать об этой экспертизе. Я говорил и говорю, что если следствие рассчитывает на то, что оно передает материалы дела в суд, направит, да, обвинительный акт, в котором будет ДНК-экспертиза и личное признание Рассашанского, я сразу говорю, это будет фиаско. Почему? Потому что никто не поверит и не допустит в какую-то законность одну экспертизу ДНК. Плюс ко всему, это буккальный эпителий. Если я не ошибаюсь, пусть меня специалисты поправят, это как бы слизистая, да, то есть остатки слизистой. То есть Ирина должна была там Юрию Рассашанскому, извините, руками попасть как бы в полость рта, ну, как минимум, да. Плюс ко всему накладывается еще одна ситуация. По согласно заключениям судмедэксперта, тело Ирины пролежало в воде якобы там 3 дня. То есть слизистая под ногтями, течение немаленькое в реке, да, влажная среда, то есть оно бы все вымылось. И опять-таки судмедэксперты говорят о том, что для того, чтобы остались следы под ногтями, то есть это должен быть очень серьезный как бы след, там, ну, из разряда там кусок мяса в руках, как бы, да, должен быть для того, чтобы за 3-4 дня ничего не вымылось и остались какие-то следы. Поэтому здесь большое сомнение. Зарян Шкиряк заявил о том, что во время шоу Портникова заявил о том, что есть массив доказательств. Ну, нам хотелось бы надеяться на то, что этот массив есть, потому что и позиция Анастасии, и позиция дедушки и бабушки Анастасии такова, что да, Юрий Рассашанский безупречный, это оппонент. Это оппонент по делу Дмитрия Рассашанского, да, в суде. Но, опять-таки, они не хотят то, чтобы Юрий Рассашанский нес, скажем так, эту ответственность незаслуженно. Поэтому Дмитрий — это Дмитрий, дело ДТП — это дело ДТП, а здесь как бы, ну, вот такая ситуация.
Пару минут у нас остается до конца разговора. Продолжают ли поступать угрозы в адрес Анастасии, в адрес родителей Ирины? И даже было известно в СМИ, по крайней мере, была такая информация о том, что адвокатам семьи поступают угрозы.
Ну, мои коллеги заявляли о том, что за ними ведется слежка. Да, такие автомобили были подмечены, это раз. Касательно Анастасии, в рамках социальных сетей идут абсолютно прямые угрозы. Я не знаю, как на сейчас, но на момент несколько дней назад это было. В связи с этим мы подали также в рамках уголовного дела еще одно заявление о преступлении. Как бы у нас его приняли и пообещали разобраться. То есть, насколько это фейк, или это лицо, которое просто захотело к себе привлечь таким образом внимание, или это реальная угроза. Поэтому касательно родителей, родители живут в селе, это пенсионеры, то есть село, естественно, разделено на несколько лагерей, на два как минимум, да, которые поддерживают их, которые не поддерживают их. Поэтому ситуация в селе напряженная достаточно. Но Анастасии с первых дней и дедушке, и бабушке выделена охрана, как бы они находятся под охраной.
Какие запланированы дальнейшие шаги защиты в деле об убийстве Ирины Ноздровской, когда можно будет в дальнейшем отслеживать ход этого действия?
Защита имеет право в течение не раньше, чем через один месяц подавать ходатайство в суд об изменении меры пресечения. Я думаю, что они это будут делать. Но и я на суде выступая, я указал, что если бы защита предоставила какие-то доказательства следственных действий, позиции Юрия Росошанского о том, что они провели дополнительный допрос и заявили на этом дополнительном допросе, что Юрий Росошанский непосредственно заявил о том, что я себя оговорил или еще чего-то, можно было бы говорить о какой-то другой мере пресечения, рассматривать. Но так как этого ничего не было сделано, были просто заявления, была простая позиция защиты, ничего не сделанное, поэтому мы остаемся на той позиции, что Юрий Росошанский признал обвинение.
Спасибо вам большое за разговор. Анатолий Худяков, адвокат семьи Ноздровских, был гостем нашей программы.